Приветствую, доброе утро всем, рад быть с вами. Тема «Спортсмен как образ христианина». Дело в том, что мы, когда открываем Писание, и особенно вот Новый Завет, мы откроем несколько раз и несколько раз посмотрим на разные тексты, которые есть в Новом Завете, особенно в посланиях апостола Павла. Они, если так можно выразиться, говорят или используются слова из тематики спорта, из спортивной тематики. И быть может, для кого-то из вас будет вот открытием, что именно вот этот текст говорит о спорте. Апостол Павел, употребляя вот подобные выражения или слова, он взял это как ассоциацию, как иллюстрацию из спорта, который на то время, соответственно, спорт был известен. Известен и нам всем. Все занимались, кто занимался профессионально спортом или до сих пор занимается. Есть такие? Раз, два, три, да. Кто в школе, в техникуме, в институте, в университете занимался физкультурой? Те, кто не поднял, имели освобождение. Понятно. Вот. Все занимались. Это должно, это обязательно. У нас дети, слава Богу за них. Да, я не сказал, не представил себя и жену, а детей-то не представил. Ну, их нет с нами сейчас. Кто где, как говорится. Вот. Но у нас их трое, и вот они в школе. И вот, соответственно, с этого года или с прошлого года уже 3 урока обязательно физкультуры в неделю. Спорт был известен давно, был известен читателям, современникам Нового Завета. Вот. И читателям сейчас, естественно, вот уже в 21 веке. И я хотел бы обратиться к одному из первых текстов. В принципе, я на основе этого буду говорить. Первый текст, который мы с вами прочтем, написан в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, и вот здесь с 23 по 27 стихи. Послание апостола Павла Коринфянам, 1, 9 глава, 23-27. Прошу прощения, я чуть-чуть контекст. Вот, когда я дойду до 23-го, вы поймете, что я до 23-го дошел, с 19-го. «Хотя я свободен от всех, я сам сделал себя рабом всех ради того, чтобы обратить к Богу как можно больше людей. Для иудеев я стал как иудей, чтобы привлечь иудеев. Для находящихся под законом я был как подчиняющийся закону, хотя на самом деле я не под законом. Я делал это для того, чтобы обратить находящихся под законом. Для не имеющих закона я был как не имеющий закона, хотя я не свободен от закона Божьего, потому что нахожусь под законом Христа. Опять же, делаю я для того, чтобы обратить к Богу не имеющих закона. Для слабых я был слабым, чтобы приобрести и их. Все это делаю я ради Евангелия, чтобы и мне получить его благословение. Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. Поэтому я не бегу бесцельно и бью кулаками не по воздуху. Нет, я тренирую свое тело, подчиняя его себе, чтобы, возвещая Евангелие другим, самому не оказаться недостойным награды». Быть может, кто-то заметит, перевод здесь Международно-библейского общества. И те, кто читал синодальный, там написано немножко иначе, но в принципе то же самое. «Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастниками его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Итак, что мы видим? Каждому Еще раз повторюсь, в Греции был знаком спорт. Коринф, которому именно эти строки изначально с пера, так сказать, апостола Павла были обращены. Коринф был городом знаменитых эфесских игр. Здесь находился большой стадион, и апостол Павел как раз вот мог говорить с жителями Коринфа, вот еще раз повторюсь, спортивным языком. Они это понимали, это было частью их жизни, они эти ассоциации воспринимали очень хорошо, они наблюдали игры, они смотрели, некоторые, быть может, даже участвовали, то есть это было для них понятно. Но нужно было апостолу Павлу передать определенные духовные истины. И поэтому, используя эти иллюстрации, или, так сказать, притчи из той жизни, из того окружения людей, чтобы лучше донести слово Евангелие и то, что Бог открывал апостолу Павлу. Мы знаем, Иисус Христос сплошь и рядом применял притчи. Почему? Зачем? Иносказания различные. Потому что так было доступно. Он даже так ученикам своим говорил, что именно в притчах доносится лучше весть о Боге до этих людей, которые окружают. И мы видим, апостол Павел тоже использует это. Итак, давайте посмотрим на жизнь спортсмена. И первое, жизнь спортсмена имеет особые условия. Иногда, когда я слушаю чью-то лекцию, проповедь или выступление, и вот человек говорит, итак, первое, а я всегда вот, не знаю, как вы, а я всегда думаю, а сколько будет пунктов? А сколько ж будет пунктов? И вот, знаете, вот как, если кто-то вот разделяет мое мнение такое вот, настроение, то я вас облегчу в самом начале. Вот. Не надо вам ждать будет долго. А сколько будет? Я думаю, насколько мне нужно настраиваться. Ну, у меня такое вот мышление, мне нужно настраиваться. И когда, если я знаю точно, что будет 4 пункта, о, тогда я все, я настроен, все, я понимаю. А так, а если вдруг 24? Ну, соответственно, придется расслабиться, выйти вот немного. Поэтому будет 4. Будет 4. И потом еще 4. Вот. Но здесь 4, да. Все. Итак, давайте мы сначала рассмотрим. Я не спортсмен. Да, я занимался каким-то спортом. Мне очень нравился баскетбол. Я время от времени записывался. Мы тогда с мальчишками. Ну, тогда было давно, то есть в прошлом веке. Ну, вы понимаете, да? Не зря же на висках седина. Вот, мы записывались то на дзюдо, то на самбо. Ну, в общем, чем-то занимались. Но, тем не менее, это для нас информация, она известна. И самое главное, что она касается как спортсменов тогда, 2000 лет назад, так и сейчас. Итак, разберем первое особое условие. В те времена, в греческих спортивных играх атлеты участвовали обнаженными. Это такое было условие. Мы видим эту скульптуру, которая как раз нам нас туда, вот это, в Римскую империю, да? Они были обнаженными. Почему? Потому что так лучше можно было приблизиться быстрее к победе. Потому что ничего им не мешало. А что это такое? А что это нам напоминает? А это нам напоминает, знаете что? А это нам напоминает текст. Второй текст, который говорит о спорте. Послание евреям. Это для тех, кто записывает. Я вижу, что некоторые записывают. Остальные слушают и потом будут слушать по-другому. Евреям, 12 глава, 1 и 2 стихи. Как раз говорится об этом. Евреям, 12:1-2. Итак, нас окружает целое облако свидетелей, поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иисуса от начала и до конца. Наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел крестную смерть, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Необходимо было все с себя снять, чтобы не иметь препятствий, чтобы ничего уже не мешало достигнуть цели, победить. И каждый спортсмен это знал. Во время тренировки перед забегом нужно было сбросить лишний вес, а непосредственно перед стартом нужно было сбросить и одежду. И чем меньше препятствий, тем ближе победа. Второе – правильное питание. Правильное питание, своевременные тренировки, правильная спортивная форма, экипировка. Это сейчас уже. Это все необходимо выдержать. Это определенные условия для спортсмена, чтобы обеспечить победу в соревнованиях. Форма, питание, тренировки. Если этого не будет, не будет победы. Спортсмен, чем бы, каким бы видом спорта он ни занимался, он встает утром рано, и он делает пробежку. Кто-то делает 5 километров, 7, 10, а потом непосредственно занимается тем своим спортом, на который он направлен. Непосредственно борьба ли это, или это иные виды спорта, футбол, баскетбол. Второй момент, на который я хотел бы обратить наше внимание, спортсмен знает цель. Он стремится к финишу. Атлет знает, сколько ему нужно пробежать метров, если он спринтер, или километров, если забег на дальние дистанции. Марафон. Марафон сколько? Сколько марафон? Много. 42. Кто больше? Знает спортсмен, сколько ему нужно побежать, пробежать. Сколько кругов. Он знает, сколько ему нужно продержаться, если смотря какой вид спорта. Он видит финиш, он стремится к нему. Цель четкая и ясная. Либо это время, либо это расстояние, либо иные другие параметры согласно разным видам спорта. Он знает цель, она четкая. Не может так, что спортсмен выбежал на круг и вдруг увидел букву М. Ну, вот такая М. В смысле, не метро, а такая полукруглая, да. И ему очень захотелось латте. Вот. И он туда добежал. Но это невозможно. Он знает цель. Он уже на кругу. Ему нужно пробежать отмеренное расстояние. И более того, чтобы победить, нужно выдержать определенное время. Это то, что, с чем мы сталкиваемся, это мы знаем. Давайте посмотрим еще один текст, который говорит о спортивной теме. И еще один текст послания филиппийцам 3:13-14. Братья и сестры в том числе, я не считаю, что я уже достиг этого, а лишь забывая все, что осталось позади, иду к тому, что впереди. Я иду к цели, чтобы получить награду высшего Божьего звания в Иисусе Христе. Апостол Павел здесь тоже говорит спортивным языком, чтобы было понятно слушающим. В этих стихах на греческом звучит метафора именно из соревнований по бегу. Слово здесь, переведенное на русский язык, как «простираясь вперед», «иду к тому, что впереди», обозначает, как бегун наклоняется вперед, протягивая руку к цели и глядя на нее. Он видит финиш. Он видит финиш там. Он видит того, кто там стоит, того, кто там махнет флагом. И он туда простирается. Он видит этот. Для него цель ясна и понятна. Это не какое-то аморфное. Это не какое-то затуманенное место, куда он должен прибежать и что-то там сделать. Или как в русских сказках. Пойди туда, не знай куда, возьми то, не знай что. И еще и принеси это. Страх и ужас вообще. В спорте такого не бывает. Конкретная цель, ее нужно достичь. И чтобы иметь победу. И здесь, в 14 стихе, иду к цели. Слово «скопос» – цель, на которой сосредоточен взгляд, задача. И, конечно же, когда апостол Павел использовал эти слова, использовал эти выражения, он имел в виду бегуна. Бегуна, которого все эти современники апостола Павла знали, из, опять-таки, из спорта и из игр. Следующие два момента, третий момент – атлет все делает ради награды и почестей. Венок из лавровых или оливковых ветвей вручали в древние времена победившему. И мы это в самом первом тексте Помните, мы прочитали Коринфянам тот основной текст. Я стремлюсь не для, помните, не тленного, да? То есть апостол Павел говорил об этом венке. Он тленный. Он был из лавровых листов. Тогда считалось это престижно, что когда ты зашел на пьедестал номер один, ты встал на эту, на это место, и тебе лавровый венок вручают. Ну, сейчас для кого-то скажут, ну, что тут лавровый листок? Мы, загадка же для детей есть, что сырое не едят, а вареное выбрасывают, да? Вот. А это сейчас не ценится. Тогда это ценилось. Более того, по некоторым историческим данным, была и награда, и финансовая. Да, тогда, 2000 лет назад, была финансовая. Конечно, сейчас тоже кто-то хочет достичь, кто-то хочет пробежать быстрее, чтобы победить, потому что он знает, что будет обязательно награда. И некоторые делают ради награды. С другой стороны, можно сказать, что награда, она мотивирует, она укрепляет, она ободряет, что ты не только вот зайдешь на этот постамент 1, 2 или 3, но и ты что-то получишь. Это тоже отчасти ободряет. И мы знаем, в спорте сегодня занимаются очень многие. И один одессит, читая газету, прочитал, что один из футболистов заработал 2 миллиона за год. И, обернувшись к своему сынку, говорит: «Абрамчик, а чем ты сейчас занимаешься? Математикой. Пойди лучше поиграй в футбол». Вот, будет лучше. Понятно, что некоторые мотивируют награда, мотивируют то, что будет определенное вот вознаграждение и почести какие-то, ну и, конечно же, то, что чего-то достиг. И четвертый момент вот в таком некотором обзоре о жизни спортсмена. Спортсмен равняется на победителей, установивших рекорд. Спортсмен, занимаясь каким-то спортом, тем или другим, он знает, что кто-то прошел впереди, что кто-то уже пробежал эту дистанцию, что кто-то уже бросил ядро на определенные количество метров, что кто-то сделал. И понимаете, этот установленный рекорд, он есть, его нельзя избежать. Каждый спортсмен знает кого. Того, кто прошел, кто уже впереди, кто уже достиг. Да, один из примеров, известный для нас, Усейн Болт из Ямайки, 100 метров за 9,5 секунд. За 9,58. Точнее, здесь сотки тоже важны, очень важны. Кто-то борется за то, что здесь было 7 или 6. Вы представляете себе? Кстати, верующий человек, христианин. Поэтому после удачного забега, после победы на Олимпиаде, несколько, 100 метров и потом другие были дистанции, 400 в минувшей Олимпиаде летней в Лондоне, в Великобритании, он был самым первым. Наша россиянка Ирина Привалова на 50 метров за 5,96, на 60 метров за 6,92. Это рекорды. Это установленные рекорды. И если вы посмотрите, они стоят там. Они первые. И всякий, кто занимается спринтером, спринтерскими забегами, они смотрят на них. Она установила этот рекорд, и он еще не побит. Она установила в 94-м, если я не ошибаюсь. 10 лет назад. Каких 10? 20? 20 лет назад установила, еще не побит этот рекорд. Именно для женщин 50 метров и 60. И все это видят, весь мир, все женщины мира, кто занимается спортом на этой дистанции, они понимают, что вот, уже установлено, кто-то сделал. Они на него равняются, они желают быть лучше, они тренируют себя. Спортсмен равняется на победителей, установивших рекорд. И теперь, дорогие мои, я хотел бы, чтобы мы вот эти четыре момента посмотрели через призму определенных духовных ценностей, о которых нам говорит апостол Павел в текстах. Нам не так важно, не совсем важно, но все равно нам было интересно. и нужно было еще раз в голове восстановить жизнь спортсмена. Потому что об этом говорит Писание. Иллюстрация это очень четко, мы в нескольких текстах уже отметили. Но теперь посмотрим дальше. Соответственно, жизнь христианина имеет особые условия. И как я вам обещал, здесь тоже будет 4 пункта. Будет соответствовать тому, что мы с вами ранее. Христианская жизнь по-настоящему – это не пробежка, подобная игре в Temple Run или Subway Surfer. Я не знаю, кто во что играет, из молодых здесь, из тех, кто постарше. Там все понятно. Мальчишка бегает по крышам поездов, собирает монеты, бонусы, затем взметает ракетой. Вот, кто-то набрал 100 тысяч, кто-то несколько миллионов. У нас один парень в церкви, вот, в Subway Surfer. Это просто. Просто занимаешься, от гаджета не отлипаешь, и ты быстро пробежишь. Но жизнь христианина, она не связана с этим. Это трудности, это переживания, это определенные лишения, это ограничения, это постоянная работа над собой. Или точнее, постоянная работа Бога над тобой. И поэтому апостол Павел говорит четко и понятно, вот в этом стихе, нет, я тренирую свое тело, подчиняю его себе, чтобы, возвещая Евангелие другим, самому не оказаться недостойным награды. И в другом переводе, Международного библейского общества или РБО, я ошибаюсь, здесь написано дисквалифицированным. Нам этот термин понятен. Нам этот термин понятен сейчас, когда за что-то спортсмена дисквалифицирует вдруг. Олимпийские игры, летние Олимпийские игры, Лондон, 12-й год. Я иногда смотрю, иногда нет времени, бывает по-разному, но вот в этот раз я смотрел что-то. И в этот раз я смотрел женщин-толкателей ядра. Вообще интересное зрелище. Эту вот болванку надо толкнуть на несколько десятков метров, 35 или больше, меньше. И в конечном итоге одна женщина, она действительно очень прекрасно выглядела. Она сильная, мощная. Вот в избу зайдет, коня остановит. Белоруска Надежда Остапчук, она заняла первое место. Дальше всех это ядро затолкнуло. На втором месте американка и на третьем, кажется, с Китая. Могу ошибаться. И вот она на первое место. И вот они все, естественно, ей золотую медаль. Цветы так красиво оформлены. Это серебро, это бронза. Все повернулись так вот направо. Флаг Белоруссии поднимается. Советский до сих пор, да, поднимается выше всех, что он первый. Она становится, играет гимн, у нее слезы. Крупным планом камера, ее слезы текут. Она победила. Она сделала все, что могла. Она очень много тренировалась. Она вставала рано утром. Она плачет. Она принесла золото для своей страны. Прошло 3 недели, и в ее крови нашли недопустимые элементы. Ее дисквалифицировали. Через 3 недели поехали в Беларусь, взяли золотую медаль, дали той, которая серебро имела. У серебро сдали той, которая бронза, а бронзу та, которая 4-е место заняла. Было что-то не так, что-то не до конца, что-то было недопустимо. Недопустимо. И оказался человек дисквалифицированным. И вот эти слезы, и все. И это в истории записано. И это уже не вычеркнешь. Спортсмен во время тренировки избегает многих вещей. Не потому, что они сами по себе плохи или запрещены. Его воздержание не является самоцелью. Не имеет самодавляющей ценности. Оно служит только для одной большой цели. Достичь победной награды. Победить. То, что может помешать или задержать каждого отдельного христианина в его беге, может быть очень разнообразным. То, что для одного не имеет никакого значения, может стать другому серьезной опасностью. Здесь нет каких-то общих правил, хотя они есть, и нам Библия об этом говорит четко и ясно. И читающие слово понимают, где есть граница. К сожалению, у нас нет времени, чтобы полностью нарисовать, потому что это целый кодекс. Спайдер. Как он сумел, а? Я не знаю вообще. Как у Соломона там вот забегает туда и в шатры. Да, слово Божие, вот вообще впервые так вот, да? Каждому стоит с глубокой серьезной ясностью следить за тем, что именно может ему помешать достигнуть цели. И отказаться от этого, как бы безвредно или ценно оно само по себе не было. Телу в спорте уделяется особое внимание. Именно в спорте тело и его слабости, требования усмиряются и порабощаются. Тело должно стать совершенно послушным орудием, рабом спортсмена. Иначе нет победы. Дорогие друзья, я говорю, что здесь мы должны понимать, что от чего-то нужно отказаться. Что жизнь человеческая, жизнь христианина, это не просто какая-то пробежка. Это не просто прожить, чтобы быть морально устойчивым. Это не просто пройти жизнь и всем улыбаться. Это что-то большее. И в жизни христианина есть трудности, есть переживания, я повторяюсь уже. Есть горе, есть болезнь. И это надо пройти достойно. И Бог нам помогает в этом. В жизни христианина есть для того, чтобы победить, стоит от чего-то отказаться. И знаменитая христианская молодежная загадка. Не сидит, не стоит, не ходит, а живет. Кто это? И молодежь думает, сидит, пыхтит. Кто же это был бы? И вот некоторые говорят, это вот этот, этот и этот. Не сидит, не ходит, не стоит, а живет. Совершенно верно, праведник. Первый псалом. Праведник. Не сидит где-то, не ходит куда-то с кем-то и не стоит на каких-то путях, на которых можно погрязть, а живет и назван в Библии праведником. Я еще раз говорю, я не буду сейчас вам говорить, говорите вы об этом часто, говорят с вами об этом лидеры, пастор. Какие-то есть ограничения определенные, мы должны понимать, что что-то может нам мешать нашему христианству идти вперед, что что-то может препятствовать, мы должны снять. И мы ранее прочли с вами текст, есть грех, и так прямо написано, грех, который запинает. И когда человек что-то снял сверху, а внизу что-то осталось, и вот оно будет так вот, его ноги, понимаете как, запутаются вот в это оставшееся, и он не получит победы, он не добежит, он запутался. И Библия четко об этом говорит, что если что-то запутывается, если что-то еще есть, не открыто, не исповедано, открой, избавься. Я с тобою. Дух Святой обличает. Есть возможность освободиться и быть победителем. Следующий момент. Да, я этот текст уже прочел с вами. Я тренирую свое тело. И следующий момент, второй. Христианин знает цель своей жизни. К чему он должен стремиться? Он видит финиш. И еще раз эти два текста. Поэтому я не бегу бесцельно и бью кулаками не по воздуху. Не по воздуху просто. Я иду к цели, чтобы получить награду высшего Божьего звания в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит, что простого участия в беге еще недостаточно. И оно ни в коем случае не гарантирует приз и награду. Бег должен быть доведен до самой цели, с полным приложением всех усилий. Его начало. Это если хотите обращение ко Христу, необходимо и является решающим, но одного этого еще недостаточно. Жизнь продолжается. И когда мы обратились ко Христу, когда мы покаялись, когда мы возродились и так далее, и так далее. Синонимы, синонимический ряд можно продолжать. Господь нас не взял к себе. О, как было бы хорошо. Он оставил здесь нас, чтобы мы жили и несли определенную миссию и святость, чтобы была в нашей жизни проявлена. Христианин еще не достиг своей цели. Для этого нужен бег всей жизни. И бег состоит в том, что нужно держаться веры. И наоборот, вера — это действительность в беспрерывном беге. Однажды апостол Павел, послание Тимофею, это так называемое послание в тюрьме. Апостол Павел находился в Риме, он был в заточении. Последние его слова, последние его послания, он понимал, что предстанет перед судом Кесаря, он понимал, что будет экзекуция, он понимал, что скоро уже будет смерть. И вот он суммирует в своем признании незадолго до своей смерти: течение совершил, веру сохранил. Он сохранил. Он видел цель. Он понимал цели, он об этом говорит. Я иду к цели, чтобы получить награду высшего Божьего звания во Христе Иисусе. Я не бесцельно бью. Я не бесцельно бегу. Я не по воздуху. Есть цель определенная. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы еще раз задумались. Опять-таки, в каких-то других проповедях, лекциях вы говорите об этом. Но какова наша цель? Но к чему мы предназначены? Мы, люди, живущие здесь, в Москве, в 21 веке, мы христиане, евангельские христиане. Какое предназначение у нас? У вас лично. Знаем ли мы это? Или мы просто созданы прожить и все? Мы должны видеть цель. Если мы не видим, куда мы идем, мы никуда не придем. Это все просто и ясно. Мы живем в подмосковном до недавнего времени, а сейчас в московском Троицке. И чтобы сюда попасть, на всякий случай забили координаты в навигатор. И он нас ведет. И он нас ведет. И последняя станция. И все вот говорит: вот здесь теперь вы. Кто навигатором пользуется, знает. Вот вы прибыли на место. Однажды одна девушка, у нее блондинистые волосы были, и у нее был навигатор. И вот она, соответственно, ездила, и вдруг навигатор говорит: и где мы? Вот. Бывают и такие, возможно, случаи, когда вот что-то происходит. Извините, если кого-то я, может быть, обидел. Женщины очень аккуратно водят машину, я знаю. Моя супруга уже 20 лет водит. И мне всегда комфортно, когда она за рулем, потому что более безопасно, нежели я могу рисковать. Цель нужно знать. Если мы не знаем цели, мы никуда не придем. Какая наша цель? Что нас ожидает там? Что нас ожидает здесь, на этой земле? Многие рассуждают об этом. Некоторые пытаются догадываться. Кто-то читаем слово, и там что-то сказано. И там будет на небе прекрасное. И вот 12 раз будет приносить плоды, дерево. И будут на арфах играть, и будут песни петь. Признаюсь вам, я песни петь всю вечность не хочу. Если кто-то со мной не согласен, ну вот уж извините меня такого. Я не думаю, что я буду там постоянно, вечно петь песни. Под гитару или под иные другие инструменты. Я знаю, там инструментов будет много, все инструменты будут, и все будем славить Бога. Я не знаю, что там будет. Вы сейчас спросите: Павел, так ты же там пастор, ты же вроде за учебное заведение закончил христианское, там богослов и так далее. Так что ж там будет, что-то не докопался, что ли? Я не знаю. Я не знаю, вот знаете, что я не знаю, что там будет. Я знаю, что там будет прекрасно. Я знаю, что награда, которую Бог дал, она выше моего понимания, выше моего разумения. Я не могу даже догадаться своим вот ограниченным человеческим разумом, что ожидает, что Бог приготовил любящим Его. Но я знаю, что там будет прекрасно. Я знаю, что там больше плача не будет. Я знаю, что больше не надо будет ехать, чтобы поклониться Господу. Я знаю, что там больше не будет ночи. Я знаю, что будет там просто превосходно. И еще одно я знаю. Бог не ленится. Бог постоянно в движении. Бог постоянно что-то творит. Он творец. Он творец. И отсюда мы с вами, христиане евангельские, и другие некоторые есть в христианстве. Мы так и называемся вот в этом плане креационисты. Потому что мы верим в сотворение. Бог творит. Он однажды начал творить. И думаете, он сел и сидит сейчас? И думаете, вот 6 дней творил, и в 7-й день почил. И вот так это было однажды в Библии написано, и все, и так и осталось. Я не согласен с этим. Бог постоянно в действии. Он постоянно что-то делает. Посмотрите, почитайте. Каждый год ученые во флоре и фауне открывают новые и новые десятки видов. Никогда! Казалось бы, уже все прописано. Дарвин там на Галапагосских островах начал этот процесс, другой кто-то еще добавил и прочее, прочее. Все уже прописано, все категоризировано, все составлено, все книги, все, всех животных, всех, все растения, все знаем. А, нет! Где-то там, около Индонезии, или в Полинезии, или около Новой Зеландии, где-то там, в глубине, нашли новое существо. И где-то там нашли новый живой организм. Раньше не видели, никогда не встречали. Где-то там в космосе, через все эти громадные пространства, через все, простираясь вперед, смотрят и видят астрономы новые звезды. Загораются новые звезды, старые тухнут. А новые загораются. Что происходит? Почему? Потому что Бог что-то творит. Поэтому Он благословил человека в самом начале. Он создал его по образу и подобию своему. И что Он сказал? Вот сад. Возделывай его и управляй. Не то, что Бермудские острова, Пич-Бич, вот, пляж песочный, персиковый, и лежу. Нет, в раю, в саду Эдемском так не было. Кто думает, что они там лежали с Евой, и все на них падало, манна небесная. И они вот какое-то время находились там, до тех пор, пока вот мы знаем, что-то получилось очень плохое. Вот. Они Богом были направлены на продолжение. На творение чего-то другого, на возделывание, на управление. Труд был благословлен, труд не был проклятием изначально, братья и сестры. Он был благословен. И человеку требовалось что-то делать. И поэтому в Библии часто пишется, посмотри, лентяй, ленивец, посмотри на муравья, посмотри, как он делает. И не будь таким, потому что лето красное пропело, оглянуться не успело, как зима глядит в глаза. Знаем мы со школы про ту стрекозу. И Библия тоже об этом говорит. Бог не ленится. Бог не находится в одном месте. Бог не статичен. Он постоянно в движении. Он что-то делает. Он что-то производит. К чему я это говорю? На небе мы будем что-то делать. Там у нас будет прекрасное дело. Там что-то каждый будет чем-то заниматься. И это будет прекрасно. Не просто песни петь. Не просто яблоко, плоды с этого 12 раз. О, 12 раз, как интересно. А у нас в Москве только 1 раз было. Вот. Есть цель. Она ясна. Она понятна. Я хотел, чтобы мы, каждый из нас, еще раз задумался, знаю ли я цель? Знаю ли я свое предназначение, живя здесь на земле? Знаю ли я? Уверен ли я? Вижу ли я эту цель, к чему я должен стремиться? Или туманно, или непонятно. Если туманно, непонятно, не останавливайтесь. Не соглашайтесь с этим состоянием. Это состояние очень опасное, вы никуда не придете. Ищите. Домогайтесь. Спрашивайте. Не обязательно нужно знать цель. Следующий момент, христианина ожидает награда. Мы же стремимся к венку нетленному, говорит апостол Павел. И поэтому стоит избегать всего, что могло бы помешать в беге к поставленной цели. На кону стоит вечная цель, вечная жизнь. А награда ожидает. Я уже ранее, предваряя этот пункт, я уже говорил, начал говорить вам об этом. Предваряет, нас ожидает награда. Какая она будет? Еще раз скажу, я не знаю. Но я знаю, что будет прекрасно. Я знаю, что Бог награждает уже здесь, на земле, и Он обещает прекрасное на небе. И этот венок, он нетленный. И Иисус Христос, помните, говорит, что там, здесь обкрадывают, здесь может какой-то либо металл или что-то ценное может приобретать плохой вид, может гнить, могут своровать, но там нетленное, там прекрасное, к чему стоит стремиться в Царстве Небесном. И последний момент. Христианину необходимо равняться на тех, кто уже прошел впереди. Евреям 13:7 написано: «Помните ваших наставников, которые учили вас Божьему Слову, и, смотря на их жизнь и смерть, подражайте их вере. Иисус Христос неизменен, Он тот же вчера и вовеки». Вчера, сегодня и вовеки. «Помните ваших наставников, которые учили». Очень интересно, кто-то уже прошел, да? Мы возвращаемся, да, помните, с третьим пунктом о жизни спортсмена. Кто-то уже прошел, кто-то установил рекорд, кто-то смог преодолеть это. И Библия говорит, что подражайте их вере, равняйтесь на них, прислушивайтесь их, спрашивайте у них. Они вас наставляют, они рядом, они уже что-то прошли. У них какой-то есть уже опыт. Не игнорируйте это. Поэтому нам необходимо эти общения. Поэтому я никогда не соглашусь с понятием онлайн-церковь. Никогда не соглашусь. Потому что в онлайн можно слушать проповедь. В онлайн можно в субтитрах читать про песни, петь вместе там с Хилсонг и прочими. Но онлайн вот так вот не сможешь видеть друг друга. Не будет этой кайнонии. То есть общение, через которое как раз передается какой-то опыт. Когда близко, когда лицом к лицу. Когда ты подходишь и говоришь: брат, я не знаю, как мне быть. Или Петр, или сестра Наталья. Я не знаю. Некоторые думают, что наставники только лишь те, которые здесь впереди. Те, которые с образованием определенным. Те, которые с саном определенным. Душепопечителем, наставником может стать сидящий справа от тебя, слева от тебя, если он однажды, прислушивавшись к Божьему зову, он прошел путь, он прошел эту дистанцию, конкретно. Его обидели, его унизили, его уволили с работы, к нему отнеслись несправедливо еще где-то. И как он это прошел? И как эта боль ушла? И как Бог исцелил ситуацию? И как Бог благословил и дал чудо? И ради этого нужно общаться. Ради этого нам нужна церковь, нам нужно вот это вот совместное общение. И смотреть и подражать тем, кто прошел. Что интересно, да? Написано, смотря на их жизнь и смерть. И некоторые уходят из жизни. И важно, конечно, что он верен до конца был. И ему можно подражать. Я думаю, что в вашей церкви есть таковые. И не игнорируйте этого момента. Но иногда бывает тяжело. Но иногда бывают люди, которые, как иногда мы выражаемся, как-то соблазняют нас. Соблазнили, в смысле, подорвали нашу веру. Я думал, что он христианин настоящий. Я думал, что он настоящий, а вот он так вот отнесся ко мне. И иногда мы, смотря на поведение людей, мы как-то ослабеваем. И поэтому есть очень прекрасный текст, с которым хотел бы я вас всех оставить. Еще раз, итак, нас окружает целое облако свидетелей. Поэтому давайте сбросим с себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел крестную смерть, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Я сейчас смотрю в коридор. Я вижу этого брата в очках. Я знаю, что он иностранец. Как его зовут? Вот который пел там в углу. Как? Джереми. Джереми. Джереми, hi. So nice to meet you again. Я вижу его. Понимаете как? Я вот могу до него точно дойти. Итак, цель ясна. Она понятна, она видна. Она достижима. Но он уже там стоит. Кто хочет пойти на выход, обязательно около Джереми пройдет. Обязательно. Через окна не стоит. Понимаете, апостол Павел здесь... Да, те, кто верит, что евреям написано апостолом Павлом. Ладно, не будем в это вникать. Вот. Иисус Христос, Он уже прошел. И будем неотрывно смотреть на Него. Понимаете как? Вот этот вот забег, он есть. Ты встал на Него. И есть люди, которые рядом могут поддерживать, но могут иногда причинять боль. Но ты смотри на Христа. Он уже там. Он уже прошел этот путь. И Библия говорит, что Он был во всем искушен, кроме греха. И Он жил здесь. Ему было трудно. И Он преодолевал все. И Он уже там. Он уже там, куда мы все стремимся. Он уже там находится. И это прекрасное место, куда Он нас, где Он ждет нас. И Он так, оставляя учеников, так и говорит: я иду туда приготовить место, но я там уже. Смотри на Него. Смотри на Христа, на Его путь, на Его жизнь. Подражай Ему. И апостол Павел говорит: подражайте мне, как я Христу. Он вот так вот дерзнул, так сказать. Дерзнул и правильно сделал. Он максимально хотел подражать Христу, и он об этом говорит в стихотворной форме. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. В стихах вот эти написал апостол Павел в свое время. Он смотрел на Христа, он изучал его, он спрашивал о нем, он спрашивал у тех, кто его видел. И Бог сам его учил, так говорит Писание. Смотреть на Христа, и тогда можно будет преодолеть тот забег, который нужно. Неотрывно. И последний слайд, последний момент. Мы все вместе. Мы одно дело. Мы составляем одну церковь. Если кто-то отстает, мы другие, идущие впереди, помогаем ему подняться, укрепиться и двигаться далее. Это, если хотите, групповая эстафета. Мы передаем друг другу, и выигрывают все. Если не готов один, то страдают все. Это не одиночка. Христианский забег – это не забег одиночки. Это все мы вместе. Посмотрите, прочтите еще раз послание в Новом Завете. И вы увидите, что очень много раз употреблено слово «друг». Другу, друг друга. Прощайте друг друга взаимно. Носите бремена друг друга. Вот это вот слово «друг другу». Попробуйте сфокусироваться на нем и прочитайте, сколько вы увидите прекрасного. Это говорится об этом, о том, что мы вместе все. О том, что мы вместе, это эстафета, это наше дело общее. Если ему трудно, я поддержу его. Если он споткнулся, я подниму его. Я помогу ему и скажу: давай посмотрим на Христа. Он уже там. Мы еще с тобой идем здесь. Но ты упал, ты запачкался, ты затормозил ход всего нашего соревнования, но все равно пойдем. Мы тебя не оставим в грязи. Мы тебя не оставим там лежать. Мы тебя поднимем. А если ты оказался почему-то инвалидом, и такие бывают, братья и сестры, у нас. Бывают и инвалиды в церкви. К сожалению, бывают.
Потому что какие-то условия не соблюдали. Потому что что-то от чего-то не могли отказаться, и они оказались вот духовно инвалидными. Мы призваны к тех, кто старше, тех, кто больше знают, тех, кто прошли, имеют какой-то опыт. Мы призваны их поддерживать, так говорит Писание, и вместе идти. Несмотря ни на что, идем, но идем вместе и смотрим на Христа. Он там. Он победил. Он уже на финише. И мы стремимся к Нему. Аминь.